Благодать и мир, братья и сестры. Давайте изучать Слово Божье, книга Откровения, 16 глава. 16 глава, с 1 по 2 стих. Мы сегодня будем изучать вот последние 7 чаш праведного гнева Божьего. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий 7 ангелам: идите и вылейте 7 чаш гнева Божьего на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и образовались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющих образу его». Вот, значит, у нас возобновляется здесь хронология событий в книге Откровения. Вот, и как раз у нас вот эти 7 чаш, то есть у нас здесь вот по порядку. И напомню, что вот эти 7 чаш, мы рассматриваем великую скорбь, 7 лет, особенно последние 3,5 года. И вот эти чаши, это уже до второго пришествия осталось буквально недели. 3-4 недели, примерно такое. Совсем-совсем мало осталось времени по сравнению, вот как уже 3,5 года прошло здесь. Понимаете, да? Вот. Значит, что? Делается на людях, которые вот заворожены этим зверем, кто сразится с ним, какой он сильный, какой он великий, какой он благодетель. Наконец-то мы сейчас сделаем рай на земле. Как здорово, что у нас вот есть такой лидер. Вот. Ну, здесь-то он зверь, но, как мы понимаем, для людей-то он приятный, да. Но вот здесь вот Бог хочет помочь людям, и чтобы они поняли, что они во лжи, и у них образуются вот эти вот жестокие и отвратительные раны, причем не именно те, кто вот поклоняется зверю, принял начертание его, вот, возлюбил этого зверя. Зверь – это антихрист, по сути дела. Это антихрист, да? Вместо того, чтобы истинного Христа и Спасителя любить, они вот так вот. И вот Бог им помогает через эти чаши гнева, через эти гнойные раны. Они отвратительны, ты с ними не выглядишь хорошо, и ты как бы вроде бы ты последовал за зверем, ты принял какой-то там суперзнак, суперначертание, ты вроде какой-то там продвинутый должен быть, да, вот, а вот так вот ты сейчас вот выглядишь с этими гнойными ранами, как бы, ну, задумайся, ну, какое, где это величие, зверь принес тебе это величие или нет, вот так вот Бог работает. Вот, причем тех, кто Христовы, сохранили веру во Христа в этих трудных обстоятельствах, в этом злом мире, да, они не испытывают вот эти вот гнойные, отвратительные раны. Мы помним, что это немножко похоже на Исход. Там у нас на волхвах египетских они противились Богу, но у них тоже вот явились вот это, какие-то там нарывы такие отвратительные, и они там перед фараоном не могли стоять. А у израильтян этих нарывов не было. Вот, когда мы Исход читаем, 9 главу, вот такое. И вот здесь вот такое, то же самое, Бог делает разделение между верующими, на которых вот эти вот сильные миры того будущего смотрят, что они как бы, ну, они отсталые, и они фанатики, и толку от них никакого, да. И они теперь, у них есть возможность понять, что вот у них все в порядке, а с нами что-то не так. Может быть, с этим зверем, и то, что мы его выбрали, может быть, не так, может быть, он никакой не спаситель, не благодетель мира. То есть вот такая вот цель, чтобы люди задумались. То, что Антихрист им обещал, вот все идет кувырком сейчас. Третья глава, то есть, простите, третий стих. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленно умерло в море». Представляете, масштаб драматизма, трагедии. Но сразу скажу, это все, вот это такая трагедия, такой драматизм. Все, чтобы для чего? Чтобы спасти душу, спасти людей, которые будут в этой лжи жить. То есть у нас здесь вторая чаша. Мы помним, 7 печати были, вот хронологически, первые как бы, первая работа Божья, казни Божьей. Там, в 6 главе, мы читаем, там 1/4 как бы страдает земли. Ну, 25% населения страдает, или ну, земли, 25%. Потом у нас следующая хронология, уже 7 труб вот этого суда Божьего, вот этой работы глубокой Божьей. Там 1/3, то есть 33% населения или вот земли на то время страдает. Да. А здесь уже вот эти 7 последних чаш, здесь уже не 1/3, здесь все уже 100% на все это. Вот все море, не одна треть моря там повреждена, все море и все, что там жило, да. Ну, когда такое было, казалось бы, ну, как это вот они воспримут, эти люди, вот такая, такая трагедия, которая никогда не была, все море вообще там превратилось, все на кровь похоже, все умерло. Ну, разве это не знак, да? Какая у них будет реакция? Дальше мы читаем как раз с 4 по 7 стих. Третий ангел вылил чашу свою в реки, и источник вот, и сделалась кровь. То есть реки у нас пресная вода, она как бы даже еще более важна пить-то что, да? И сделалась кровь тоже. И услышал я ангела вот, который говорил: праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого от жертвенника, говорящего: да, Господи, Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои. Мы знаем, что в будущем в этой великой скорби будут грандиозные гонения на верующих. Они будут не только там покупать, не смогут они продавать, они будут убиваемы. В большом количестве будет много крови пролито вот этих вот верующих людей, которые будут жить перед вторым пришествием. Вот такое будет сильнейшее гонение, которое, ну, наверное, даже и Холокост не сравнится. Это очень трудные времена. Вот, и многие будут убивать верующих, многие будут, ну, одобрять, может быть, как Савл стоял, одобрял, да. Вот, но в конце концов, вот это вот зло, да, когда нечестивый торжествует над праведником, это очень тяжело, да. И вот это стремление: Бог, ну где же твоя справедливость? Вот. Вот почему тоже блажен. Когда мы читаем книгу Откровения, мы понимаем, Божья справедливость, она сбывается. Эти гонители, они теперь купаются в этой крови, они теперь нахлебались того, что они сотворили. Ну, праведные пути, они вот по достоинству получили, как здесь ангел возвещает. У ангела тоже, святых ангелов, у них тоже желание, им трудно смотреть на это нечестие, это несправедливость на земле, которая веками идет, а Бог как будто не вмешивается. Но вот Бог все вмешал, и ангелы, они: да, Господи, наконец-то, вот они достойны, все четко, все справедливо ты делаешь. Они убивали, и вот они сами во всем этом купаются. Это все справедливо. Но опять же, Бог это допускает, это как бы гнев Божий, да, справедливый, но Бог как бы оставляет возможность, ну, может быть, люди покаятся, да, вот когда они будут купаться в этой крови, да, ну, может быть, кому-то, до кого-то дойдет это самое, да, что к чему-то. И они говорят: да, Господи, да. То есть у нас здесь и море, и вода, они проливали кровь, и вот все это в крови. Ну, мне кажется, ну, прямо это очень хорошая возможность задуматься. Люди, которые живут во лжи, вот в той лжи Антихриста, это будет хорошая возможность, это будет шок, конечно, но возможность задуматься, а что к чему вообще, что к чему. И там же будут люди, которые сидели в церквях, слушали проповеди, изучали книгу Откровения, изучали Исход, где там тоже подобное Моисей творил чудеса, и, ну, на чьей стороне? На стороне Моисея или фараона? На стороне Иисуса из Назарета или вот этого Антихриста? На чьей стороне? Это будет хорошая возможность люди задуматься. Мы должны видеть жесткую работу Бога, и в то же время в этом есть выход. Еще пока есть выход. Спастись, задуматься, покаяться. Так у них же это знак уже, вроде бы все, им прощения нету, они уже все уже как бы... Нет, в том-то и дело. Знак там или там на челе, там чип или что-то, это не проблема. Это можно как-то вытащить, это можно как... Главное, человеческое сердце. Вот как изменить человеческое сердце? Вот это самое сложное. Если сердце кается, там эти детали, там знак, там все это все еще можно отменить, это несложно. Самое главное, чтобы человек в сердце обернулся ко Христу. Вот это самое главное. Вот это, если это есть, тогда все остальное может, ну, можно решить. Самое главное, чтобы сердце было, и Бог борется здесь по-прежнему за сердце человека. С 8 по 11 стих. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем, и сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделал царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и яз своих, и не раскаялись в делах своих. Четвертая чаша у нас тут – сильный зной, вот какого не было никогда, да, тоже как бы задуматься, да. И пятая чаша, зной заканчивается, а зато у зверя вообще полная темнота. Престол зверя или престол антихриста, вот этого мирового лидера, вот на его царство, вот где… Мы должны понимать, что этот антихрист или зверь, он, конечно, мировой лидер, да, вот, но здесь у него… его основная сила на государство, которое он опирается, политическая сила или его империя, она ограничена в пространстве, да, скажем, допустим, это Европа, да, то есть вот там вот именно будет вот эта вот тьма, где вот как бы штаб или его основные силы развернуты у этого антихриста, да, у него же армия есть своя, да, есть как бы у него штабы там и базы, и так далее, да, вот там вот тьма, а в других местах нету, да, этой тьмы, да. То есть людям конкретно говорит, что вот этот вот зверь, это никакой не посланник небес, у него все плохо. Он не есть источник света, он не есть источник благословения жизни. Он обманывает вас. Вот у него тьма. Вы говорили, кто с ним сразится, он такой замечательный. Вот у него тьма, и он не может с этим побороть. У него тьма, потому что он и есть тьма. Он не какое-то там светлое будущее, которое он вам обещает. Да? Это Бог делает, чтобы люди поняли, что антихрист, зверь, который их обманывает, да? Он не имеет силы, он во лжи. И следуя за ним, ты сам окажешься в этой тьме. И вот такой контраст. Бог показывает, кто на самом деле главный и кому нужно поклоняться и служить. Это трудная работа такая, да, в эту великую скорбь происходит. Но Бог вот это так показывает. Мы помним, подобное было в Исходе. Там тоже у египтян в жилищах была тьма кромешная, а у израильтян каким-то образом в жилищах был свет. Помните, там в Исходе, в 10 главе. И вот здесь такое тоже повторяется в более драматическом масштабе, конечно. Кто может сразиться со зверем? Бог. Надо быть на стороне Бога и Анса. Бог есть Вседержитель, Он является источником жизни. Только Бог может сделать нас счастливым. Никакой человек, никакой замечательный там правитель, который что-то там пообещает, не может сделать человечество счастливым, не может принести свет, мир. Это только Бог может сделать. Аминь. Вроде бы простая мысль для нас верующих, но как трудно нам приходится напоминать, как трудно нам жить практически в этом. Мы зачастую начинаем за суетным гоняться, на чем-то временном строить. Вот, и возвращаясь к этой мысли, тут Бог дает такие здесь знаки, в каком-то смысле живущие вот в этот период великой скорби, в каком-то смысле им, мне так кажется, им даже легче покаяться, что нам сейчас, когда все более-менее мирно, вода как вода, солнце как солнце, восходит, заходит, как бы нас не палит это, да, как бы. А там такие вот знамения, там ангелы летят по небу и проповедуют, там два свидетеля вот этих великие чудеса делают и так далее, и вот эти все катаклизмы, которых никогда не было, да. Но мне кажется, все, покайся, упади на колени. Но, да. Что мы видим? Не вразумились, не раскаялись. Не вразумились, не раскаялись. Вот это вот есть такая тайна в свободном выборе человека. Как ты ему не помогай, человеку некоторые есть люди, как ты ему не помогай, как ты ему не говори, какие бы ты ему знамения не давал, хоть там ангел, хоть мертвый воскреснет. Все, вот он в своем упорстве. Вот он, вот, это его свобода. Он может иметь такую свободу и выбрать антихриста или Христа, он имеет право. В каждом из нас есть этот потенциал вот этой свободы. И если мы выбираем Христа в этой свободе, это и ценно, Да? Мы не выбираем Христа, потому что у нас другого выбора нет. Мы можем и по-другому. Да? И поэтому, когда мы выбираем Христа, истину, в этом-то и является ценность, и в этом смысл любви. И вот здесь вот люди, они не покаялись, не вразумились. Ну, казалось бы, ты подумай, ну, так когда такое было? Причем, ты же помнишь, в церкви сидел, тебе все объясняли. Ну, чего ты упорствуешь? Чего ты хочешь доказать? Чем твоя жизнь закончится? Подумай, все же предсказано. И со зверями, и с такими, кто с этим зверем, что будет? Все предсказано. Чего ты? Кого ты слушаешь? Кто вот, ну, да? Ну, вот это искусство обольщения. Вот так вот некоторые люди, они... Мне кажется, некоторые люди, они просто любят тьму. Вот так, по сути дела, вот такие ситуации, они показывают, кто любит свет, а кто любит тьму. Там, может быть, будут люди, которые запутаются, но они скажут, ну все, вот я помню, там, не, это надо раскаяться, пусть меня убьют, но лучше я за Христом последую, да. Вот. Но вот здесь мы видим, что большинство не вразумились, не раскаялись. Вот так вот бывает. Вот так вот бывает, к сожалению. Бог ждет покаяния, Он долготерпелив, но они не раскаялись, не вразумились. Даже волхвы там в Египте, они в каком-то смысле вразумились. Они сказали фараону, слушай, фараон, все, это перст Божий. Вот это вот тот высший Бог, которого мы игнорировали, но вот он теперь действует, и мы ничего не можем, и надо смириться, надо покаяться и выполнить его волю. Они ему так говорили. То есть они, волхвы эти, вразумились, им платили деньги, у них было положение, они там какие-то силы тоже могли там что-то в кровь или там шест в змея обратить. Да понимаете, но они вразумили, все, понимаете, вот волхвы даже эти египетские закоренелые вразумились, а здесь люди не вразумляются. Вот такой контраст. Даже фараон потом вразумился, когда у него первенец погиб, и первенцы все погибли. Даже он потом все говорит, согрешил я, это самое, можете идти там, возьмите, что хотите, возьмите, все, помолите за меня, благословите меня. Он не хулит Бога, здесь они хулят Бога даже. Он говорит, помолитесь, благословите меня там, фараон говорит, и они отпускают израильтян из земли египетской, да, даже фараон там и то как-то вразумился, вот этот упорный фараон, а здесь еще хуже упорство, не раскаялись, никто не раскаялся. Ну хорошо, если люди при всем вот этом, и ангел, и чудеса, и два пророка там, и то, что они слышали проповеди всякие раньше, и все такое, это не помогло, и никто не кается уже, да, ну тогда все, раз никто уже не кается, и никого уже не спасти, но тогда все, есть смысл Богу завершить его план. Ну все, язычники, как будто все, вошло полное количество язычников. Ну все, язычники не каются, все, они только ожесточились, все. Ну тогда какой смысл еще тянуть? Понимаете, мы иногда читаем, вот там Павел, да, говорит, что... доколе не войдет полное количество язычников. И мы начинаем думать, а почему, а как вот полное количество, а почему Бог, а может быть еще там 10 может спастись, там, или еще какой-то, и когда это будет, и как. Ну, там говорится, что потом весь Израиль спасется, когда полное количество язычников как бы спасется. Такая мысль там, да. Вот. И мы как бы не понимаем. А вот почему? Потому, это не потому, что Бог, вот у него какая-то таинственная цифра, и вот все, и вот там больше я не хочу. Нет. Люди не хотят, понимаете? Вот в чем полнота спасения язычников. Язычники, они больше не хотят. Бог хочет спасти, но они не хотят уже. Все, никто не кается. При всех вот этих таких вещах, которые никогда в жизни не были, не было никогда на планете, они не каются, не вразумляются. Ну тогда мы понимаем, почему второе пришествие уже близко. Потому что все как бы созрело уже, все, вот эти вот, это пшеница, это сорняки, и все уже четко, все уже выросло, и все, ну, дальше все, пора жатву делать, потому что, ну, все ясно уже. Это сорняк, он и останется сорняком, это пшеница, она останется пшеницей. Этот покаялся, покаялся, этот не покаялся, и он никогда не покается. Все, вот Бог это видит, и это здесь видно. При всем этом не вразумились, не раскаялись. Ну, значит, пора Божьей воле свершиться. На земле, как и на небе. Значит, пора, чтобы Царство Божие пришло на землю. Потому что все, никто не кается. Именно так это Царство Божие и второе пришествие придет. Вот из-за этого ожесточения и то, что кто Кто спасен, тот спасен, а другие уже не хотят спасаться, каяться, вразумляться. И поэтому история человечества, как мы ее знаем, она завершается именно из-за того, что Бог дал долготерпение большое свое, но люди не, все уже не каятся, не, нет смысла уже Богу терпеть, потому что никто не воспримет это терпение и благодать. С 12 по 16 стих. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящего из уст дракона, из уст двери, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения, они выходят царям земли, всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. Вот иду как вор, блажен бодрствующий, хранящий одежды свои, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидеть срамоту его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Шестая чаша здесь, цари с востока. Мы когда Откровение читали, 9 глава, там у нас было... Тоже вот это полчище, там, как она, тьмы и тем, или, ну, это мы и говорили, и комментаторы много говорят, что это армия из 200 миллионов на востоке. Вот. Ну, в принципе, нам несложно это понимать. Я тогда говорил и повторю, что у нас там на востоке как раз большинство населения-то и живет, Китай там 1,5 миллиарда, Индия там и другие страны. Там действительно сейчас возможно такую армию собрать. Она на востоке, действительно, да? Вот. Но там, там развязали ангелов при реке Евфрате. Но там, как, и там война идет с этими восточными царями. Там очень много погибло. Но там как бы все равно Евфрат, как будто он не дал этим царям идти дальше на запад. Они хотят идти на запад вот, с этой огромной 200-миллионной армией. Да? Но теперь здесь у нас что? У нас здесь Евфрат пересох, это большая такая широкая река, и большая армия теперь может преодолеть и идти на запад в сторону Израиля. В сторону Израиля она идет. Сейчас я поясню. Вот. Смотрите, я сказал, что Бог закончил работать с язычниками. Да? Но еще есть время. Богу надо, и Он поработает еще с кем? С Израилем. С израильтянами Он поработает. Понимаете, потому что они как раз после того, как язычники, полное число вошло, они будут спасаться и каяться. Вот такая вот тайна, Павел об этом пророчествовал нам в послании Римлянам, что весь Израиль спасется. Он спасется не от хорошей жизни, потому что будет давление, будет страх, эти там 200 миллионов идут на них и все такое, будет такая заваруха, вот, что и плюс они разочаруются к этому времени израильтяне, жители Иерусалима, не все, кстати, но многие из них, в большом количестве, можно сказать уже, что как страна, она задумается, что Иисус из Назарета – это и есть истинный Спаситель. А вот этот Антихрист, он обманщик, у них будет сильное разочарование, понимаете? Они всю жизнь, веками, тысячелетиями ждали Христа, и вот Христос пришел, а оказался он не Христос, а Антихрист, сам себе Божью славу, сам в храме воссел, сам осквернил, а кто ему против всех убивает. Ну и это будет такое разочарование, которое даже вот в Холокосте не было. Будет такое разочарование, и это поможет израильтянам, плюс вот эти вот катаклизмы, плюс вот эта война грандиозная грядет на их землю, да, это поможет им воззвать и смотреть, и плакать о том, кого они пронзили, как там говорится в Захарии. Вот, да, то есть Бог работает теперь с израильтянами, да, и поэтому у нас вот как раз они через Евфрат, им они достигают, эта огромная армия достигает Израиль. Давайте почитаем немножко, чтобы понять вот эту битву Армагеддон, немножко почитаем другие пророчества. Даниила 11 глава, 36 стих. Даниил 11, 36. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и на Бога богов станет говорить хулу, и будет уметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». Вот говорится здесь, этот царь, это говорится про Антихриста, который мы сейчас больше изучаем в книге Откровений, который Фессалоникийцам Павел предсказывал. Вот. То есть это говорится в контексте именно будущего вот этого царя, который является не Христом, а Антихристом, наоборот. Так? И потом в контексте вот этого, 44 и 45 стих. «Но слухи с востока и с севера встревожат его», то есть вот этого царя Антихриста, слухи с востока и севера встревожат, а слухи с востока, вот идет вот эта огромная армия на него, на Антихриста. И выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. Иерусалиму тоже достанется. И раскинет он царские шатры свои между морем и горой преславного святилища, но придет к концу своему, и никто не поможет ему. То есть у него будет конец, но в данном моменте он свой штаб, свои основные силы располагает между морем, то что это Средиземное море, и святилище, ну, Иерусалим, то есть вот Израиль, да, он располагает там, чтобы встретить эту опасность вот этих восточных царей. Восточные цари разочаровались в нем тоже, и они недовольны Антихристом, и он их обманул, там пообещал еще что-то. В общем, конфликт большой, там власть не поделили, что там, да пусть всего. И вот они идут против Антихриста. Вот это огромнейшая армия. И там еще слухи с севера, там еще с юга есть у него проблемы у Антихриста. Но я сейчас не буду. Именно нас сейчас интересуют вот эти цари с востока, да. То есть, что получается, что Антихрист, я, может, мало говорил, я больше буду говорить, когда мы будем изучать книгу Откровения, 17 главу, там, про Вавилон. Я буду говорить, и сейчас говорю, что Антихрист, он начинает свое восшествие, как бы, скорее всего, в Европе. И теперь вот из Европы, а потом он в храме сядет, помните, да, выдавая себя за Бога, это же в Иерусалиме, да? То есть в какой-то момент он потом передвинет свой штаб, свою деятельность и свои силы, естественно, в Израиль он передвинет, да? Вот. И вот тут-то он будет разбираться с этими проблемами в его царстве, которые наступились. И вот ему надо разбираться с этими царями, которые идут на него с востока. Вот. И еще Захария пророчество. Вот это из Даниила мы можем увидеть. Я пытаюсь, чтобы мы лучше немножко поняли эту битву. 14 глава Захарии с 1 по 4 стих. Тоже описывает второе пришествие. Вот наступает день Господень. Да? Второе пришествие. Великая скорбь. Второе пришествие. И разделит награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима. Вот пророчество такое. Это в будущем, как раз для нас будущее. И взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут женщины, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. То есть у нас это такие детали. Перед вторым пришествием будет вот это вот нашествие, будет вот эта война, и половина города будет взят, и вот эта вот великая скорбь, но не весь город будет взят. То есть все, судьба Израиля, она вот все будет висеть на волоске, но вот все как бы. Это тоже поможет многим израильтянам обратиться к Христу, потому что они на Антихриста надеялись, а тут все сыпется, вообще все. Тут, и вы знаете, что вот то, что здесь происходит в книге Откровения, такое подобное было. Вы знаете, Антихрист, он как бы один, но Антихристов, они сейчас есть и раньше были. Один из таких прототипов вот этого будущего Антихриста был греческий правитель Антиох Епифан. И вот он как бы... Израиль был под его владычеством, да, вот после македонских захватов, да, и вот, и там у него с южным царем был всегда спор, и вот они воевали, да, и израильтяне то за южного царя, то да, за Епифана, вот, и если они за Епифана, потом Епифан побеждает, он казнит там их, разрушает там, или эти приходят с юга, тоже там грабят Иерусалим, он как вот между молотом и наковальней, вот такие трудные были времена у них, и вот этот Антиох Епифан, он в какой-то момент, он так разозлился там на евреев, что от них толку нету, они ненадежны, он осквернил их храм, осквернил их жертвенник, и храм был закрыт, наступила вот эта вот такая мерзость Даниила, ну, то есть мерзость запустения, которую Даниил говорил, но это только прототип того, что будет, вот этот, да, Антиох Епифан. Это так, Антиох Епифан – это маленький антихрист, а вот антихрист, он будущий, будет, и вот Израиль, он опять попадет, тут 200 миллионов идет, тут южный, северный, антихрист тоже чистки делает, и все такое как бы И они опять попадут между, как между молотом и наковальней. И это тоже такая великая скорбь. Это очень тяжело, когда война, когда вот такое, когда израильтяне сначала приняли Антихриста, потом массово отвергли от него. Антихрист, конечно, злится на них, и в то же время ему надо защитить, потому что это как бы, ну, храм, он там хочет восседать, понимаете, у него свои такие интересы, у Антихриста, ему надо сражаться, и как бы с пятой колонной, и с этими войсками, ну, у него все сыпется, но он еще больше от этого ожесточается, и Израиль, и Иерусалим от этого ожесточения еще больше страдает, как и вот этот Антиох Эпифан IV, он много злости вылил на Израиль, и вот так вот израильтяне, они попадают в такую великую скорбь, вот так вот, такие вот детали, как это великая скорбь, это вот так вот великая скорбь, потому что они понадеялись на Антихриста, а Антихрист вот так вот с ними поступает. Вот, это примерно почему это вот такое происходит. Вот, тут много чего еще можно сказать, я, конечно, сокращу. Дальше у нас здесь видим такую вещь, что у нас выходят три бесовских духа из кого? Из дракона. Ну, дракон – это у нас такое представление сатаны. То есть, что это за дух? Это сам сатана. Ну, сатана, падший ангел – это дух, да? Потом у нас из зверя выходит дух, то есть еще какой-то демон. И у нас из лжепророка тоже выходит дух нечистый. Это тоже какой-то демон. Вот. Если так на них посмотреть духовными глазами, они злые, они как жабы. Это откровение нам описывает. Ничего хорошего в этом лжепророке и в этом антихристе на самом деле не было. Они думали, они какие-то суперсилу там получили свыше, отдали всю свою жизнь эти суперсилы, да. А вот эта суперсила, во-первых, она вот такая, как жаба, она нечистая, да и она выходит из них. Она выходит из них. Вот такая вот интересная вещь. Из антихриста выходит вот этот вот дух, который ему руководил, который на антихриста отдал, ну, всю свою жизнь. Ну и третий из лжепророков. Вот смотрите, вот немножко такая сложная вещь. Вот цель сатаны какая? Цель сатаны на самом деле, он понимает, что он проигрывает, да? Вот, все, как бы поклонение ему заканчивается, тут уже тут такая заварушка, да, ему не до этого. У него сейчас цель. Последнее, что он может, это уничтожить Израиль, уничтожить полностью Иерусалим, и чтобы Мессия не смог прийти в свой народ, и все эти древние пророчества, чтобы не сбились. Он понимает, что ему конец наступает, он в особой злобе, и те, кто вот хранит верность Христу, он хочет в этой заварушке, он собирает все вот эти вот царства, играя на их амбициях, на жажде власти, на, ну, кучу всего сатана это умеет делать, да, он собирает их на войну с друг с другом, а Иерусалим попадает в эту мясорубку, и он там просто исчезнет сейчас, вот. И вот эта цель сатаны – устроить эту мясорубку, да, чтобы разрушить город царя, то есть Христа, Иерусалим, чтобы пророчество не сбылось. Это цель сатаны. Все. Ему уже, по сути дела, плевать на Антихриста. Такая необычная, ну, необычная вещь. Антихриста что хочет? Чтобы ему, чтобы у него там имидж стоит, да, во дворе храма, ему там поклоняется, он там Бог, Бог ему говорят. Ему хочется защитить свою империю. Он же человек, да? И вот ему, как человеку, хочется сохранить власть, вот эту империю. И вот он хочет разобраться с этими непокорными восточными царями. Он хочет противостоять восточными царями. Но он не понимает, что сатана уже не на его стороне. У сатаны свои цели. Он просто хочет место, вот этот Иерусалим, перемолоть вместе с всем, кто там есть. Понимаете? И вот это, ну это, то есть сатана, он кидает вот этого антихриста. Антихрист – это же человек, да? Это же потомок Адама, да, который, для которого благодать тоже бы действовала. Вот, понимаете? И, ну это вот простая вещь. Ты совершишь сделку с дьяволом, и, может, поначалу будет хорошо, и все классно, и много обещающе. Но в конце концов вот так вот все заканчивается. Ну, по сути дела, а что еще надо было ожидать? Что еще мог этот антихрист ожидать? Вот так все, вот этот дух его покидает, и вот эта мясорубка начинается. Ну и с этим лжепророком то же самое. Великий день Бога Вседержителя здесь говорится. Ну, то есть мы видим у Антихриста свои цели, у этих восточных царей у них свои цели, у сатаны свои цели, но в конце концов цель будет исполнена Божья. Да, Бог допускает вот эту, вот эти вот, эту войну, Он допускает. У Него своя цель, у Него своя цель – показать свою славу, наказать зло, и чтобы зло, и чтобы добро было побеждено. У Бога свой план, и Он свершится. Божий план свершится. В этом плане. Люди, не обязательно люди думают, что они вот сейчас против Бога будут сражаться. У нас в Откровении 19.19 там сказано, что «И увидел я зверей, царей земных и воинств их, собранных, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Да? Но это нам, это небесная перспектива. Вот в чем суть их бунта. Они против Христа идут. Но люди, которые, вот эти, там, эти восточные цари, не значит, что они идут против Христа. У них там свои цели. Они вот идут против этого мирового правителя. Они хотят получить власть, там, разделить материальные какие-то ресурсы и все такое. Понимаете? Вот. Но они идут против Бога, они идут против Христа, по сути дела. Все вот эти вот, которые собираются на эту войну, кто-то за Антихриста, кто-то за этих восточных царей, они, по сути дела, они так не считают, да, но, по сути дела, они идут против Бога, и это будет великий день Бога, потому что Бог прославится, Бог покажет, кто над всем стоит, и кому нужно служить, и кого нужно было слушаться, и чьей власти, и чьих ресурсов надо было искать, Божьих, да, а не каких-то временных, земных. В этом плане это великий день, потому что это совершится второе пришествие, но люди, они поглощены своими амбициями. Война, ресурсы, экономика, ну, вы знаете, как все это бывает, как все это закручивается, и все такое, как бы и сатана это использует, но Бог, в конце концов, все это использует. Бог над всем этим стоит. Это, кстати, напоминает... А знаете, что вот в доказательство вот этой теории, то, что люди на самом деле с друг другом сражаются, но на самом деле вот здесь они и с Богом сражаются. И такое может быть и в нашей жизни, понимаете? Мы можем с братом, с сестрой быть вот так вот, да? На самом деле это сатана все это вдохновляет, да? И мы на самом деле против Христа идем, понимаете? Такое может быть запросто с нами, может быть. Сатана может нам... там, что власть, там, он тебя обидел, он тебе сказал, ты такой, а он тебя не уважает. Ну, и пошло, знаете, как это бывает, да? Бывает у вас такое или только у меня? Ну, все, да, мы все это знаем, как-то все у нас, эмоции все это закручиваются, и мы начинаем идти против Божьей воли вообще, да? И все, у нас вот все горит, мы даже уже и не хотим думать об этом, все, вот мы нацелены на это земное, разобраться с этим конфликтом, и все, вот, чуть ли не любые методы, уже любые слова там, ложь мы начинаем использовать, и, ну, все такое, все некрасивые эти вещи. И так это происходит, и Бог это может использовать тоже, но это не снимает с нас ответственность, да? И ну, нас потом спросят за такое отношение, да, и они с них с это спросят тоже, то, что они идут против Иерусалима, спросят. Вот, но в подтверждение, вот то, вот у нас есть ассирийский царь Сеннахерим, это вот, который на праведного царя Езекию пошел, да, помните? Вот, и он окружил весь Иерусалим, северный Израиль был разрушен, вся Иуда была уже разрушена, захвачена, только вот один город Иерусалим остался, и он там говорит такие богохульные слова, на кого вы уповаете там, вот, и на самом деле сирийский царь, он просто хотел, чтобы Иерусалим исправно платил дань, вот и все, вот его главная цель была, да, но по пророчествам Исаии мы понимаем, что сирийский царь, он идет против Бога, он возгордился против Бога. Это все было предсказано, но вот эта гордость, вот это богохульство, это был уже перебор, и вот так вот происходит, он пошел против Бога. И эти люди, у них там, может быть, какие-то в откровении экономические интересы, политические интересы, но на самом деле они идут против Бога. Вот так вот все это происходит и сейчас, и так в будущем будет происходить. То есть, что я хочу сказать, есть небесная перспектива, есть земная. Земная, мы должны защищаться, или мы должны там разобраться, там, ну так вот, да? А небесная – это война против Бога идет. Они идут против пришествия и против вот этого народа малого, израильского, чтобы уничтожить его. Они идут против Бога, они идут против того, кто сидит на этом белом коне. Вот так вот получается. Вот так. И поэтому книга Откровения, она дает нам перспективу, вот как небеса смотрят. Вот это благодетель, это не благодетель, это зверь. Этот пророк, он не пророк, он лжепророк. Этот Вавилон, это никакой не замечательный город. Это богоборческий город. Это страшный зверь. И это война против самого Бога. Вот книга Откровения, она дает нам, и вся Библия вообще, по сути дела, она дает нам правильную перспективу, как Бог смотрит на это. У людей это в чести, а Бог, и Библия нам говорит, это мерзость. Да? И когда мы читаем книгу Откровения или всю Библию, это помогает нам иметь правильную перспективу на вещи. Иначе мы можем подпасть под ложь, обман, козни вот этих бесовских духов и пойти против Бога. И поэтому Слово Божие, книга Откровения, в частности, она нам дает небесную, духовную перспективу, чтобы мы видели, что есть что. Это очень важно, изучать Библию, потому что в своем сердце ситуацию вокруг, даже ситуацию во всем мире, ты можешь смотреть уже с небесной перспективой. А если вот потерять эту небесную перспективу, библейскую перспективу, то можно завариться во всех этих чувствах, эмоциях, и в конце концов можно пойти против Бога, понимаете? Поэтому очень важно, потому что человек всегда найдет какую-то правоту, оправдание, какую-то благородную цель, почему он это делает, да? Но это может быть обольщением вот этих вот духов, и поэтому Библия нам дает правильную небесную перспективу. Братья и сестры, понимаете, что я говорю? Как часто, читая Библию, ты понимаешь, о, а так у меня неправильно, вот у меня такое отношение к этому человеку, это неправильно. О, я не видел. И на человеческом уровне можно объяснять, почему тот человек плохой, что он сделал неправильно, да, но Бог тебе показывает, нет, Кость, нет, ты идешь против меня. О, спасибо, Господь, что это показал, да. Это очень важно, небесную перспективу иметь на вот эти вещи. Они трудны, здесь великая скорбь. Здесь серьезно. Эти нападают, этим надо защищаться. Бедный Иерусалим и все такое. Тут много чего может быть, да? Вот, но надо иметь духовную перспективу. Израильтянам надо покаяться, язычникам надо покаяться, да? Они думают, что вот антихриста они уберут и заживут счастливо, да, вот эти восточные цари. Да, это не в этом. Они Богу, перед Богом не каятся, да? Какие знамения, там, вода в кровь, то все, как бы, они не каятся. Они думают, наша проблема не Бог. Ну, вот антихрист, надо его убрать, и все. Не понимают люди, да? Вот надо убрать всех плохих людей, и тогда жизнь хорошая будет у нас в стране, понимаете, вот так мы думаем, да? Я вот когда был молодой человек, я вот думал, вот какие люди какие-то они не такие, вот если бы все были такие, как я хотя бы, мир был гораздо лучше. Если бы хотя бы вот все игроки в моей волейбольной команде хоть немножко играли, как я, мы бы были победителями, понимаете, я так думал, да? Ну, по молодости, потом-то я понимаю, что если бы... Не надо быть таким, как я, потому что я несовершенный и просто... плодить это несовершенство. Слава Богу, что Бог по-другому действует. Иметь небесную перспективу. Слово Божие, книга Откровения и другие места в Библии нам помогают. Общение в церкви нам помогает. И эти люди, вот эта война у них там, это все предсказывается. Люди будут жениться, люди будут там покупать, продавать, там, переживать за экономику, там политика, да, она может захватывать там все там. Вот, но здесь не случайно в 15 стихе говорится, вот я иду, блажен, кто бодрствует, надо бодрствовать. Вот эти люди, они не бодрствуют, они были поглощены этой земной жизнью, этими земными проблемами. У нас антихрист, надо решать с ним проблему. Вот этот вот зверь, вот он плохой, его надо убрать, он нас обманул. Надо вернуть все, как было до него. Вот когда мы вернем все до него, тогда все будет... И люди не понимают, они не бодрствуют. И я повторю, там будут люди, которые будут идти против Христа, по сути дела, которые сидели в церквях и слушали проповеди, понимаете? И которые будут считать, что они как бы на стороне Бога. Вот это такая трагедия будет. Так, значит, что у нас здесь? Где это все произошло, это основная битва? Они все-таки дошли, это армия Армагеддон. Вот, это на самом деле здесь никакой особенной мистики нету. Есть такая долина в Израиле. Вот если, я, кстати, присылал у кого чаты, посмотрите в объявлении, там картинка такая. У кого нету чата, покажите соседу. И вот если вы знаете Галилейское море, там, Галилейское озеро, да, в Иерусалиме, да, и вот здесь Средиземное море. Если вот так вот прочерчить, там как раз есть такой такой проход между, между гор, и там долина такая, и если идти какой-то большой армии, то очень удобно по этой долине идти с севера на юг, с юга на север, в принципе, если будет какая-то заваруха, то, скорее всего, она там и будет, то есть тут ничего такого мистического нету, там есть такой маленький городок сейчас, Мегидо, там вот на карте видно, и вот там вот есть эта равнина, она может быть вообще гораздо больше там, так, потому что там проход такой как бы есть удобный, вот, и там, когда Египет шел против Ассирии, он там шел, да, и там вот праведный царь Иосия погиб, он в этой долине выступил со своим войском, но потерпел поражение. Там много чего происходило в этой долине, потому что если какой-то конфликт, то, скорее всего, там все будет скапливаться. Ну, просто такая, рельеф такой. Вот. То есть у нас есть это местечко на картах, вы можете посмотреть, Мегидо, вот это примерно там вот эта вот равнина, там эти поля, это и есть вот этот вот Армагеддон, где вот эта последняя битва между добром и злом, она произойдет. И поэтому здесь говорится, все это вот так вот будет, надо бодрствовать. Это великий день, Вседержитель, надо правильное отношение к этим событиям иметь. Это, вот эта книга Откровения, 16 глава, это предупреждение для одних, и, с другой стороны, это поддержка для других, потому что вот Христос победит. В конце концов, добро, оно всегда побеждает. Аминь. Не сразу, и надо очень тяжело это ждать, да. Но вот книга Откровения нам говорит, зло будет наказано. Дальше мы читаем с 17 по 21 стих. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: „Совершилось!“ И произошли молнии, громы, и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости, гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало. И град величиной с талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язву от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Все свершилось, то есть вот наступает второе пришествие Христа, вот в эту мясорубку Христос приходит уже как бы под вечер, когда ну все уже, конец, кажется, все, верующий Израиль не выживет. Но Христос приходит, все, слава Богу, великое землетрясение происходит, какого раньше не бывало, и здесь мы видим, даже острова исчезли, и горы, ну, как бы понизились в своей это самой высоте. Представляете, горы-то какие у нас есть под 5 тысяч, сколько, 8 тысяч, представляете? Ну, какое огромное землетрясение было, такое великое. То есть это, ну да, Господь, когда придет, земля потрясется, да, это будет огромное потрясение. Вот, там даже говорится в Захарии 14 глава, гора Елеонская разделится пополам, как бы там долина образуется, то есть вот такое будет сильное землетрясение. Город великий, это подразумевается Вавилон, такой богоборческий город, он распадется на три части, ослабнет, его слава ослабнет. Про Вавилон мы будем больше говорить в 17 главе. Град с талант падает, талант это примерно 33 килограмма, представляете? 33 килограмма, ну это как тяжелее гири. Представляете, ну вообще, ну такого не было, да. Но у большинства все равно ожесточение. Все равно ожесточение. Бесовские духи вот так вот и обольстили их. Я думаю, их обольстили, потому что они хотели верить в такой лжи. Они хотели быть во тьме, им не надо мне проповедь, не надо мне истину, вот мне так вот нравится, все. Я не хочу вас слушать, все. Хоть что, град падает такой. Нет, я не сдамся. Я не отвернусь, я упорный, как фараон, да? Ну и как фараон закончил. Ну вот и здесь вот так все, конечно, заканчивается. Итак, смысл всей главы и вообще всей Библии идет борьба между добром и злом, да? Где? В наших сердцах, в наших умах, возможно, прямо сейчас идет, да? Бог нам говорит истину, но и эти бесы, они тоже нам пытаются ложь и запутать нас. Ну и призыв такой, выбери добро. И мы, как бы, церковь будет вознесена, мы не попадем в эти события, но эта борьба, она похожа, и мы сейчас через нее проходим, она драматична, и нужно терпеть ради добра, нужно пойти на жертву ради добра, да? На жертву нужно пойти? Или я буду только добро делать, пока жертва от меня не требуется? Ну, понимаете, трудно бывает, да? Ну, трудно бывает, да? Ну, вот в этом есть терпение святых и любовь к Богу, не поддаться вот этому злу. Христос пошел на жертву, Он так боролся со злом. Вот мы поем «Агнец, Агнец, Агнец, Агнец». И я, когда мы поем эти песни, и мне это напоминает, что как часто, как много еще в моем сердце, вот это я хочу величия, я хочу силы, да. Агнец, крест, ну, для красоты я бы взял бы там, как бы, ну, так, чтобы всю жизнь, вот как бы, да, крест, любить других, отдать свою жизнь за других. Но это трудно. Это трудно. И вот эта борьба за мое и за ваше сердце. Не поддаться злу. Потому что зло, в конце концов, вот оно здесь все, оно потрясено. Оно проиграет. Будем верить, будем терпеть до конца. Аминь, братья и сестры. Бог, Он вмешается. Он драматично вмешается. Но сейчас надо верить и терпеть. И любить.